Продолжаем читать книгу Левит. И сегодня, перебирая разные строчки из этой книги, этих строчек в Левите не очень много, посвятим эту беседу тем постановлениям о милосердии, которые в книге Левит все-таки содержатся. Более подробно о нравственном аспекте закона Божьего мы будем говорить, когда будем читать книгу Второзакония. Книга Левит посвящена в основном жертвам, праздникам, ритуальным законам. Тому, чтобы мы сейчас связали с некой обрядовой практикой храмовой жизни. Нравственным основанием в основном посвящена книга Второзакония. Но есть вот эти вот законы о милосердии, так мы их назвали. Есть такие свидетельства и в книге Левит. Вот, например, 23 глава, 22 стих. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, бедному и пришельцу оставь это, я Господь Бог ваш». Человек призывается не крохоборствовать. Он призывается к тому, чтобы достаточно широко относиться к тому урожаю, который дал ему Бог. Просто широко, щедро. Не собирая каждую ягодку с куста, каждую виноградинку с лозы, каждый сноп с поля, каждый клубень картошки, а просто оставляешь что-то и людям, у которых и поля-то нет. Но важно именно сначала проявить широту, то есть просто спокойно относиться к тому, что что-то остается на поле. Не переживать по этому поводу, не собирать каждую соломинку и каждую крумбинку себе в амбары. Это просто некая широта натуры. То есть ты должен понимать, что ни этим куском, ни этим зернышком, ни этой ягодкой, ни этой картофелиной ты будешь жить, а милости Божьей. Ты можешь собрать миллион клубней, а съесть всего лишь 100, все остальное у тебя попортят мыши или гниль. Ты можешь собрать 100 клубней и жить за счет их в силу того, что они будут сохранны, в силу того, что они будут сытны, и ничего не будет портиться, прожить на них весь год. А может ведь и приумножиться. То есть человек должен понимать, что урожай есть, он его питает, но уповать не на урожай, а на то, что Бог питает его посредством этого урожая. Может умножить, может забрать. Питающий, за этим урожаем я должен видеть Бог. Ну и, конечно, всегда должен помышлять о том, что есть нищий. Просто думать о том, что есть люди, которые живут только вот тем, что они найдут случайно упавшим на дороге. Тем, что они смогут подобрать, тем, что они смогут сорвать возле обочины. Чтобы они могли спокойно прийти на сжатое поле и забрать оттуда хлебный колос. Могли прийти виноградник и забрать корзину недодобранного винограда. Пусть себе берут. Я должен всегда держать в уме, что и есть люди, которые всегда смогут прокормиться с моего поля, от моих щедрот такой вот невольной милостыню. Кроме того, всегда ведь были субботние года, где человеку предписывалось так поступать не только, в течение времени сбора урожая, а поступать в течение года, просто забыть, что у тебя есть участок. Просто не думать об этом. Вот не думать и все. И радоваться, что кто-то ходит и собирает его. Ибо субботний год для того и придуман, чтобы нищие могли все собрать себе, чтобы мы, видя, что они обирают наш участок, радовались тому, что кому-то от нашей субботы есть польза. И, конечно, израильский народ никогда не исполнял субботы в таком виде, за что и получил. Вот сполна все было у Бога посчитано, и за каждую субботу земля свои субботы провела, субботние года. Но нам важна сейчас эта мысль, что человек, имеющий что-то, хоть что-то, он всегда должен понимать, думать о том, что есть люди, у которых нет ничего. И дать им возможность от своего избытка, от своего урожая как-то им этим питаться. Вот об этом нужно помышлять. То есть это, понимаете, это не какая-то разовая милость. А по сути дела, вот обращая внимание на разные моменты Священного Писания, Бог призывает человека постоянно думать о том, что кто-то должен еще питаться, кроме него. Что в этом мире есть люди, у которых ничего нет, и надо, чтобы и они имели хлеб насущный. Хоть что-то, но у них бы было. То есть я должен думать об этом всегда, всю свою жизнь, что бы я ни делал. На этом, скажем, на этом положении, на этой позиции, на этой точке зрения Священного Писания и основано, в сущности, такое простое, понятное явление повседневной жизни, как чаевые. Смысл их изначальных именно в этом. Человек не забирает сдачи. Ему должны ее дать, но он на нее не обращает внимания. Вот это изначальные были чаевые. То есть человек за что-то заплатил, от сдачи отказывается. Считая это сдачей, пусть пользуются те, кто мне вот рядом находится, те люди, которые нуждаются в чем-то. Вот пусть это будет их хлеб. Изначально было именно так. В советское время, понятно, всякие эти чаевые были названы буржуазным предрассудком. Сейчас отличие от советского восприятия не отличается, но изначально, когда-то, в очень давным-давно это было именно обусловлено, конечно, не в русской почве, не на русской почве это родилось, но оно родилось в европейских странах, но оно было проникнуто именно этими мотивами прочтения Священного Писания Ветхого Завета, что я не буду забирать скрупулезно все, что мне принадлежит, пусть этим пользуются те, кто в этом нуждается, то нуждается в этом больше, чем я. Следующий момент, 24 глава, 22 стих. «Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь Бог ваш». То есть суд, понятно, должен быть для всех одинаковым. Человек не должен взирать на лицо человека, дело которого он рассматривает. Земляк ли или родня он? Мне в 19 главе, в 15 стихе это распространяется на отношения нищий и богатый. То есть его социальный статус, его национальная принадлежность, его культурный статус никак не влияет на то, как я рассматриваю его дело. Оно должно решаться по правде. Я не должен применять особые симпатии к богатому или особые симпатии к бедному. Особые симпатии к человеку своего племени или особой симпатии к человеку другого племени. Все это искажает суд, искажает правду Божью. Рано или поздно все эти, мы еще когда будем читать пророческие книги, про это скажем, рано или поздно все эти нарушения, все эти несправедливости, они выйдут земле, на которой совершается несправедливый суд, выйдут Богом. Суд должен быть справедливым всегда. Никак не зависеть от лица человека, которое вот предстоит перед этим судом. Он должен быть всегда справедливый и нелицеприятный. Если суд перестанет быть таковым, то справедливость на этой земле умрет. И тогда, чтобы восстановить справедливость, Бог правды и посылает страдания, скорби, наказания для того, чтобы людей, допускающих несправедливость, в конце концов, убрать с этой земли. И пережив определенные сложности, потрясения, страдания, как правило, очень тяжелые, очень болезненные, земля очищается от этого и делается способной снова вершить справедливый суд. Если суда справедливого в каком-то народе, на какой-то земле нет, то гнев Божий давлеет над этой землей, над этим народом, над этим местом, где нет справедливого суда, ибо всякая несправедливость взывает к Богу правды о том, чтобы правда восторжествовала. И, конечно, она, как по слову нашего классика, есть Божий суд, недоступный звону злата. Вот, и этот суд, он будет страшный, и он будет еще в этой жизни, не над теми, быть может, людьми, которые совершали несправедливый суд в своей жизни, но над этим местом и над этим народом, среди которого это беззаконие совершалось. Поэтому для нас очень важно являть лицо трезвое, справедливое, рассматривая дело человека никак независимо от того, от тех моих симпатий и предпочтений, но только чтобы действительно было по справедливости. Это важно помнить, скажем, особенно таким, понятно, что есть судебные организации, судебные станции, судебная власть. Вот, есть прокуратуры и прочие, и от них ждут справедливости все и всегда, но это не моя компетенция об этом говорить. А вот есть явление человеческой жизни, в которой несправедливости не меньше, чем вот в связи с теми инстанциями, о которых я упомяну. Это, скажем, детская среда, учитель и родитель. Они должны быть всегда справедливы в отношении к детям. Всегда. Не должно допускать никакого лицеприятия в отношении, скажем, своего ребенка, потому что он мой ребенок, он не может быть неправ, а вот другой ребенок, он не мой ребенок, поэтому его надо обвинить. Как только родители допускают такую несправедливость, весь мир ребенка рушится. Этот ребенок теряет возможность вырастать на основаниях правды. Он не способен ни к правде, ни к милости. И это развращает ребенка страшно. Учитель, который в детском коллективе не может быть справедливым, он разрушает этот коллектив. Родитель, который не может в собственной семье быть справедливым, разрушает эту семью. Это повседневная задача каждого учителя и родителя – быть нелицеприятным в отношении любого ребенка, который вот в веренном мне коллективе или в моей семье находится. Это очень важно. Формирование общества начинается именно в эту пору. Если мы не можем, эмоции нас обуревают, и мы не в состоянии сказать своему ребенку или своему любимчику, что он не прав, что он поступает подло и заслуживает наказания, то мир ждет страшное будущее. В книге Левит описывается такое интересное действие, напрямую связанное с милосердием. Называется это действие «Юбилейный год». Ну, в прямом смысле этого слова «юбилейный», то есть 50-й год, когда 7 семилеток проходит, наступает юбилейный год. Этот юбилейный год отличается тем, что в этот год человеку нужно было вернуть все, что у него было взято за долги. То есть, ну, скажем, например, бедный человек приходит к богатому и говорит: вот мне кушать нечего, дай. Богатый говорит: ну да, если ты отдашь мне, скажем, свою корову. Вот, ну ладно, забирай корову, вот тебе это. Там, в конце концов, это вот такое долговое рабство, известное всем древним, а в наше время не только древним народам. Вот, это продолжается до 50-го года. И коровы, и лошадь, там, и земля, и виноградник, все в конце концов оказывается у богатого, а бедный бедствует, но на 50-й год он ли, его ли наследники, они должны получить обратно все свое имущество. То есть, как бы 50-й год – это год всеобщего прощения. То есть все долги должны быть списаны, и человек начинает свою финансовую, хозяйственную, социальную жизнь как бы с чистого листа. Конечно, он может снова попасть вот в эту долговую кабалу, но у него появляется шанс. И он знает, что рано или поздно мое имущество, моя земля, главным образом, моя земля, мой виноградник, он вернется ко мне. 50-й год, его должны были особенно объявлять. Вот, там часто у пророков описывается такая ситуация, когда за 2-3 года до юбилейного года люди не хотели давать в долг и брать какие-то вот залоговые вещи, а все равно через 3 года отдавать. Зачем? Лучше я не буду ничего давать, и пусть человек мучается как хочет, потому что придется все это просто даром отдать. Так сказать, всеобщее списание всех долгов. Это, конечно, замечательное действие. Это не так прекрасно, как может показаться на первый взгляд, потому что 49 лет надо с этим жить, 39 лет, 29 лет. Но вот само по себе вот это примирение всех со всеми, обнуление всех долгов, всех долговых обязательств, всех кабальных условий, оно напоминало человеку, что жив Бог. Оно напоминало человеку, что однажды все простится и все примирятся. Оно в сущности свидетельствовало о милости Божией, которая ждет всех нас. Свидетельство очень ярко. Одно дело, когда ты, загнанный в угол, дотягиваешь свою жизнь, не зная, мечтая только о смерти, чтобы хоть как-то вздохнуть с облегчением, как тот Лазарь, который лежал в гноище у дверей богатого. А другое дело, когда ты в рамках своей жизни хотя бы один раз пережил эту радость всеобщего прощения, когда всем все прощено. Для тебя слова о том, что Бог есть милость, становятся уже не пустым звуком. Ты вступаешь в это действо, ты приобщаешься этому таинству, таинству прощения. В юбилейный год не только возвращали все залоговое имущество, не только прощали всех должников. В юбилейный год отпускали на свободу всех рабов, независимо от того, по какой причине эти рабы туда попали. За долги ли, за какие-то прегрешения, преступления в результате военных походов, чего-нибудь. Неважно, но в юбилейный год все рабы отпускались на свободу. Это тоже было вот буквально как цитата по пророку, отпустить измученных на свободу. И это вот все действие юбилейного года, оно прообразовало, оно кричало, оно свидетельствовало о тайны будущего века. И люди хотя бы раз в жизни могли прожить то, что ждет все нас тогда, когда наступит лето Господне благоприятно. Лето – год любви Божией. Лето Господне, когда наступит, и Бог простит все всем и отпустит всех на свободу. Это замечательное действие, и, конечно, оно дополнялось очень многими там размышлениями о помощи бедным братьям, о том, как нужно было поддерживать. Все было достаточно сдержано, трезво, но тем не менее о том, что есть акт прощения и время прощения, никто не забывал. И последнее, о чем хотелось бы сказать, несколько фрагментов из 19 главы. Она очень яркая, мы к ней еще вернемся в свое время. 31 стих. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, к волшебникам не ходите, не доводите себя до осквернения от них». В 26 стихе. «Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте». Вот. Эти выражения, да, и сказано вот в 31 стихе, «Не доводите себя до осквернения от них». То есть мысль идет, важно понимать, что и вызыватели мертвых, и волшебники, и гадатели, и ворожеи, предсказыватели будущего, по-нашему, как цыганки, они были всегда. Вот с древнейших времен известен этот социально-религиозный институт. Это не ноу-хау 21 века, и всегда так было. Но, то есть, только, может, в короткий период советского времени об этом не говорили. А так это был всегда элемент повседневной жизни человечества. И нас не должно это удивлять, что кто-то предсказывает, кто-то что-то может вылечить, а кто-то может беседовать с мертвыми, как бы с мертвыми, а кто-то может там волшебством чего-то достигать, типа экстрасенсов. Это все не важно. Важно только то, Бог свидетельствует, что эти люди всегда были и всегда будут. Но мы не должны обращаться к ним и обращать на них внимание, потому что это оскверняет нас и землю, на которой они живут. Это всегда сквернит. А что же значит сквернит? Скверно – это значит, что человек, будучи посвященным Богу, он освящается этим посвящением. Как посвященный Богу, он становится причастным его святости, его жизни. Если же он оскверняет себя, то он уже не посвященный Богу, он скверный, он уже не Божий. И скверно в том и состоит, что он перестает быть Божьим, он отходит от Бога. Скверно – это не значит вляпаться в грязь. Скверно – это значит потерять Бога. Поэтому человек бывает, как, например, в известные даже ветхозаветные времена, человек может совершить грех, а Бога не потерять, потому что, хотя он и совершил грех, но не осквернил себя неверием, а покаянием омыл себя. А можно осквернить себя настолько, что поставить себя вне Бога, и потерять его, как Саул, например, и потерять его навсегда. Осквернить, мы живем в мире, когда нам важно получить некий эффект. Я иду к волшебнику, потому что он может сделать то, что мне надо. Я вызываю, иду к спириту, потому что он может вызвать умерших. Я иду к гадателю, потому что он может предсказать мне будущее. Мне важен результат. А Священное Писание говорит, да нет, при чем тут результат? Результат можно достичь любым способом. Важно сохранить свою связь с Богом, не осквернить себя, обратившись к кому-то, кроме Бога.